Кристиан Роберт Винт. Нечто из Даркмаунт. Эту трилогию я посвящаю всем, кто надломился, столкнувшись с вещами, которые невозможно преодолеть. Людям, для которых жизнь — это ежедневное сражение с чудовищами из собственного подсознания. Людям, которые все еще находят в себе силы для сопротивления, и людям, которые давно пали. Людям, чье небо всегда черное. Глава первая. Алекс Рид.
«Семерка червей!»
Миллер самодовольно усмехнулся и швырнул потрепанную карту на полированную столешницу.
«И я снова тебя сделал!»
«Фрэнк!»
Я укоризненно посмотрел в его горящие восторгом серые глаза.
«Я видел, как ты прятал в рукав двойку треф».
«Вовсе нет».
«Фрэнк!»
Я многозначительно кивнул в сторону его правой руки, где из-под тонкой ткани светлого плаща стыдливо высовывался уголок игральной карты.
«Вот дерьмо!»
Он раздраженно тряхнул тонкими пальцами, и карта тут же целиком выскользнула из его рукава.
«Ну ладно, возможно, я немного жульничал».
«Фрэнк, ты делаешь это каждый раз, когда мы садимся за игральный стол».
Я кивнул пробегавшей мимо светловолосой официантке, жестом призывая ее принести чек и рассчитать нас, а затем залпом допил изрядно нагревшиеся виски из стоящего рядом бокала.
«Сегодня утром мне звонил Лафер», —
протянул я, чтобы как-то заполнить возникшую паузу.
«Спрашивал, как мы поживаем, и не решили ли мы, наконец, стать обыкновенными полицейскими».
«Обыкновенными?»
Миллер хмыкнул и черкнул зажигалкой.
«Я бы с удовольствием это сделал, Рид, но, боюсь, мне никогда этого не позволят».
В крошечном баре было холодно и темно. Место у нашего столика освещал лишь оранжевый настенный светильник. Посетителей в этот поздний предрассветный час почти не было, только у дальнего столика сгрудилась парочка уставших стариков, потягивающих самый дешевый джин прямо из зеленоватого горла бутылки. В воздухе пахло чем-то сырым, унылым и тяжелым. К этому удушливому аромату примешивались оттенки плесневелой древесины, запах выветрившегося спирта и густой табачный смог. Одним словом, совершенно типичное амбре дешевого пригородного паба. Я бы с удовольствием предпочел скоротать ночь в любом другом месте, но Миллер настоял на том, чтобы мы заглянули именно сюда.
«Ну, тебе неплохо платят за это, Фрэнк».
Я покосился в его задумчивое и помрачневшее лицо.
«Скажем откровенно, я не могу позволить себе снимать такое жилье, как у тебя. Никто из рядовых детективов Вашингтона не может».
«Да».
Он сделал шумную затяжку и равнодушно выдохнул в потолок белесую струю дыма.
«Мне несказанно повезло, черт возьми».
Официантка небрежно опустила на столешницу кожаный уголок с белеющим из него чековым листом. Миллер молча раскрыл кошелек и швырнул поверх него несколько крупных купюр, даже не глядя на сумму.
«Раз уж я настолько богат и успешен», —
мрачно хмыкнул он,
— «и мы сегодня отмечаем мой чертов день рождения, то позволь мне напоследок утащить тебя в еще одно местечко».
Я вздохнул и потер уставшие глаза. Затем поглядел в бледное лицо напарника, едва виднеющееся за плотной пеленой едкого табачного дыма, и произнес:
«Только больше никаких сомнительных питейных заведений, Фрэнк. В меня уже не влезет ни капли виски».
Он молча усмехнулся, поднялся из-за стола, заметно качнувшись в сторону, и с трудом устояв на ногах, запахнул смятые полы плаща и коротко ответил:
«Идет».
Спустя несколько минут мы, наконец, выбрались под раннее апрельское небо спящего города, и я с удовольствием набрал в легкий холодный утренний воздух. Густые тучи над нашими головами уже успели подернуться бесформенными пятнами цвета фламинго, но внизу, на пустынных улочках, пока царил серый сумрак. Я спрятал ладони в карманы пальто и двинул вслед за Фрэнком, который неспешно шагал к авто, припаркованному на обочине.
Разглядывая его спину издалека и изучая глазами знакомую тень тонкого плаща, я внезапно словил себя на мысли о том, что понятия не имею, какую конкретно дату мы с размахом отмечали всю сегодняшнюю ночь. Несмотря на то, что мы работали вместе уже третий год, я почти ничего не знал о Фрэнке Миллере. Стоило мне задать слишком личный вопрос своему напарнику, и он мгновенно менялся в лице. А затем уклонялся от ответа, резко меняя тему разговора или же просто-напросто замолкал, впадая в какое-то угрюмое оцепенение.
«Миллер!»
— окликнул я, когда он резво запрыгнул на водительское сиденье, хлопнув дверцей. Молодой детектив повернул голову и окатил меня вопросительным взглядом сквозь боковое стекло, прикусив кончиками зубов дымящуюся сигарету.
«Сколько лет тебе исполнилось сегодня?»
Я уселся в кресло рядом и с наслаждением откинулся на спинку, с трудом поборов желание прикрыть воспаленные глаза хотя бы на мгновение.
«Хочу знать, сколько раз мне нужно будет подергать тебя за уши».
Фрэнк на мгновение задумался, как будто не в силах понять, чего именно я от него хочу. Затем надавил носком ботинка на педаль газа, и машина плавно двинула по пустой ленте шоссе.
27. Пробасил он наконец.
«Или около того».
«Ты прямо как девица».
Я не смог сдержать улыбки.
«Это еще почему?»
Миллер нахмурился и бросил в мою сторону короткий взгляд. Я тут же отметил, что под его глазами залегли глубокие тени. Он всегда выглядел уставшим и слегка потрепанным, словно страдал от хронической бессонницы. Но последние месяцы его лицо стало особенно изнуренным. Временами мне даже всерьез казалось, что Фрэнк неотвратимо меняется. С тех пор, как мы закрыли шумное дело о спятившем нью-йоркском художнике, он все чаще замыкался в себе и все реже соглашался выбраться куда-то на выходные вдвоем, несмотря на то, что после возвращения из Блэквудс это стало нашей своеобразной традицией. Вытаскивать Миллера из его мрачных апартаментов по вечерам становилось все сложнее. За последние 5 недель он ни разу не согласился совершить набег на ближайшие пабы, как частенько бывало прежде. И лишь сегодня ночью мне наконец удалось выманить напарника из его сумрачного жилища.
«Потому что неохотно говоришь о своем возрасте», — пояснил я. «Слушай, Фрэнк, я тут поделился своими переживаниями с Ником Лафером насчет тебя. Мне кажется, после этой неприятной истории с Бековичем ты стал сам не свой».
«Тебе кажется», — быстро произнес он, швыряя окурок в приоткрытое окно и прибавляя ход.
«Фрэнк».
«Рид?» Он слегка повернул голову в мою сторону и уперся блестящими зрачками в мои глаза. «Вы с шерифом придаете слишком много значения вещам, которым придавать его не стоит. Я благодарен тебе за беспокойство, но я не нуждаюсь в нем».
«Уверен?»
«Уверен». Миллер свернул вправо на плохо освещенную асфальтовую полосу, и авто скользнуло в хитросплетение незнакомых ветхих улочек. Никогда прежде я не бывал в этом районе города, а поэтому с удивлением изучал неожиданно открывшийся моим глазам пейзаж, словно застывший на пыльных старых открытках.
«Ну и дела», я присвистнул себе под нос. «Здесь все вокруг выглядит так, словно мы внезапно вернулись лет на 30 назад».
«Да», Фрэнк кивнул, «так и есть».
«Ты бывал здесь раньше?»
Я с интересом поглядел в худое лицо напарника. Местность вокруг казалась мне смутно знакомой, хотя я точно был уверен в том, что ни разу не пересекал эту унылую часть пригорода. Но все же не мог отделаться от ощущения, как будто перед моими зрачками скользили обветшалые дома из какого-то стертого, давнего и дурного сна. «Жил», — сухо ответил он, после чего лениво оторвал правую руку от руля и махнул ей куда-то в сторону. «Прямо позади этого заброшенного паба на углу».
«Позади паба?»
Я устало наморщил лоб, чтобы лучше соображать и растащить в стороны склеенные алкоголем мысли.
«Хочешь сказать, что ты был беспризорным?»
Миллер слегка повернул голову и окатил меня взглядом своих колких темно-серых глаз, в которых в это мгновение сквозил немой укор. «Конечно, нет», — холодно произнес он. «Я имел в виду, что мы с матерью жили в доме, стоящем за баром. Я не ел из помойки, Рит, и не клянчил милостыню, если ты об этом».
«Я не...» Я вздохнул и неловко заерзал на сиденье. «Просто ты так сказал, я подумал...»
«Забудь». Машина неспешно обогнула перекресток и повернула, давая возможность рассмотреть поближе не только полуразрушенное здание с выленившей вывеской на фасаде, но и небольшое одноэтажное строение из красного кирпича, будто стыдливо прячущееся позади.